Братья и сестры, сегодня у меня последняя проповедь по посланию апостола Павла Колоссянам. Я заранее прошу прощения, если я немножко дольше буду говорить, чем обычно, потому что мне хочется немножко вернуться назад и напомнить то, о чем мы проходили вкратце. Но прочитаем мы текст из 4 главы, с 14 стиха сегодня. И это основной текст, который сегодня мы будем рассматривать. Итак, пишет апостол Павел: «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас, приветствуйте братьев Владикии и Нимфана, домашнюю церковь его». Когда это послание будет прочитано у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствуя моей рукою Павловую, помните узы мои, благодать со всеми вами. Аминь. Вот такой текст. И, как я сказал, что послание апостола Павла Колоссянам, и апостол Павел говорит много о Христе. И оно очень ярко показывает его величие и его достаточность. И это важно понимать каждому христианину. Почему? Потому что это не просто жить христианской жизнью, это не просто сказать однажды: «Господи, прости», покаяться и принять водное крещение. А это прежде всего понять, кто такой Христос, и жить Христом. И вот в этом послании апостол Павел показывает, что же мы имеем во Христе. Написано в 1 главе 19 стих: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». То есть все, что нужно со всех сторон, в чем мы нуждаемся, обитает в Господе Иисусе Христе. И Павел шаг за шагом показывает и раскрывает нам, показывая его величие, великолепную силу, и показывает, что Иисус Христос является Создателем всего. И в 16 стихе он говорит: «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им создано и для Него». Люди часто видят Христа или младенцем, и немощным распятым на кресте. И люди часто воспринимают и то в этих образах Иисуса Христа. Но Писание показывает здесь больше и шире, и прежде всего, что Христос является Творцом, и все им создано. Вдумали мы, что это весь мир создан руками Христа. Весь физический мир. И больше того, Христос не только Создатель, но и смысл всего. Написано, что им создано и для Него. Весь мир, духовный мир, все сотворено на фоне того, и на фоне этого Бог показал нам славу Иисуса Христа. То, что Он пришел искупить детей Божьих для славы Господа, все это было лишь фон, на котором ярко сияет образ нашего Господа Иисуса Христа. И во второй главе послания очень ярко показано, что Иисус является достаточным, то есть Иисуса Христа достаточно для нашего спасения. Что у Него, все, что у Него есть для каждого человека, который обращается и приходит к Нему, достаточно. Вы имеете, пишет апостол Павел, полноту в Нем. Все, что нужно быть принятым Богом, есть у Христа для нас. Он... Христос, как человек, исполнил все требования Бога Отца. Он принял на себя вечный гнев Божий на кресте, и Только вечный Бог мог испытать и пережить этот вечный гнев. И Бог, смотря на Иисуса Христа, видел в нем наш грех. И сегодня, смотря на нас, Он смотрит через Христа на нас. И Христос – это единственный из путей, который к Богу. Потому что некоторые говорят, что много путей к Богу. Иисус Христос есть единственный путь к Богу. И чтобы быть с Богом, нам нужно быть святыми, безупречными. И только через вмененную праведность Христову мы можем быть такими. И здесь апостол Павел очень много говорит об этом. Никакие обряды, традиции, ничего вымышленного человека не добавляет нам праведности. При встрече с Христом меняется направление жизни, и человек принимает, у человека меняются ценности. И понимая все это, что сделал Христос, человек начинает жить по-другому. И апостол Павел показывает, как его жизнь меняется, и как должна меняться каждого человека жизнь. И апостол Павел говорил о себе, как его жизнь меняется. В чем? Он говорил филиппийцам, что для меня было преимуществом, то ради познания Христа я почел этот щитой, то есть напрасно это все было. Человек, который встретился со Христом, он начинает удалять из жизни все лишнее, как апостол Павел. И постепенно углубляясь во Христа, человек начинает понимать, что в моей жизни нужно делать, как я должен жить в семье своей, как я должен себя вести в обществе, с внешними людьми, не с членами церкви, какое должно быть мое поведение. Это мы об этом читали. Мы об этом читали. Практическая жизнь в этого послания, она начинается с 3 главы. Мы это все изучали. Как воспитывать детей, как жить должны христиане. Все это было показано. И Павел приводит нам целый в конце, вот объясняя, как жить практически, в конце этого послания апостол Павел приводит нам яркие примеры. В прошлый раз мы посмотрели на 6 личностей. Сегодня у нас еще осталось 4 личности. Почему апостол Павел так делает? Знаете, почему? Потому что на примерах нам становится более понятно. Более понятно. Вот так нужно жить, а вот пример. И мы говорим, вот как, вот так нужно жить. И мы это принимаем, это больше остается в нашем памяти, в нашем сердце. И мы подобляемся, учимся этому. Итак, первый человек, на которого я хочу обратить ваше внимание, и который в нашем прочитанном тексте, Лука. Что мы знаем о нем? Ну, наверное, каждый из вас знает, что Лука написал Евангелие от Луки, которое мы все читали, так, и Деяния апостолов. Апостол Павел здесь о Луке звучит такая фраза. Врач возлюбленный. Врач возлюбленный. Вот 2 слова. Врач возлюбленный. Знаете, что хочется сказать? Когда мы видим жизнь и служение апостола Павла, как он благовествовал, как нес Слово Божие, вот эти его все путешествия, вся его жизнь, она была наполнена многими скорбями и страданиями. И даже в начале еще Господь Иисус Христос сказал, я покажу ему, сколько он должен пострадать. Вот. Его многократно избивали, бросали в тюрьму, испытывал, наверное, тяжелейшие последствия своего служения и того, что его гнали. Так, я думаю, он был весь в шрамах от камней и палок. И Павел не супермен. И он переносил ему эти немощи, и ему было, наверное, очень тяжело. И, возможно, все это побудило Луку быть рядом с ним, чтобы помогать. Лука был личным врачом апостола Павла, присоединившись к нему во время второго миссионерского путешествия, и оставался с Павлом до конца жизни. И написано в некоторых, вот в Филимону послании написано, Лука с ним описан, что Лука пребывал с апостолом Павлом. Во втором послании Тимофею мы читаем, что один Лука со мною. 4 глава, 10 стих. Похоже, Лука был врач-миссионер. Знаете, что я хочу сказать? Не все, кто служит Христу, заканчивали семинарии. Господу нужны специалисты в различных сферах. И когда мы говорим там о том, как служить Иисусу Христу, чем мы можем прославить Господа, это не значит, что бросить все и молиться и читать Писание, и ходить и проповедовать. Это, в принципе, хорошо, если мы так делаем. Но на примере Луки мы можем взять для себя пример, что мы можем послужить тем, чем мы можем послужить, то есть наши специальности, наши дары, которые в нас есть, мы можем этим послужить Господу. Лука, конечно, мог заниматься частной практикой, и это бы приносило ему доход, но он оставил это ради того, чтобы вот помочь апостолу Павлу в его служении. Он пожертвовал, скажем, личным доходом, я бы так сказал, наверное, потому что врачебная практика принесла бы ему, скорее всего, больший какой-то доход. Но он пожертвовал этим ради того, чтобы нести Евангелие. И он, его Господь благословил. Его Господь и благословил. Он написал, как я уже вначале сказал, он написал две книги Нового Завета. «Деяния апостолов» и «Евангелие», которые мы читаем от Луки. Поэтому вот такой для нас пример Лука. Вторая личность, которую мы встречаем здесь, Димас. Димас – это человек, который совершил печальный поступок. Димас многое сделал для дела Господа и был с Павлом во время его обоих миссионерских путешествий. На будущее Димаса очень печально. Павел вспоминает о нем во втором послании Тимофею, в 4 главе, 9 стих, 10 стих. Когда писал Тимофею, он говорит: «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Этот человек оставил апостола Павла, возлюбив нынешний век. Хотя мы не знаем подробной информации, каким образом это произошло, и означает ли, что он отошел от Господа или просто оставил апостола Павла в тяжелом состоянии, но мы видим здесь, что написано, что мирская жизнь оказалась для него привлекательной. И настолько привлекательной, что написано апостолом Павлом, написано: «Возлюбив нынешний век». И оставил Павла, оставил служение, будучи увлеченным мирским. Таких людей Иисус Христос описывал в притчах о сеятеле, когда говорил, что посеянное при каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Так вот, Христос говорил ученикам, что будут люди такие. И такие люди есть. Служители, наверное, да и вы все можете замечать в церкви, что есть те люди, которые начинают какой-то период времени, идут за Господом, а потом оставляют. Наверное, и пастырям, многим миссионерам, которые несут служение достаточно долго, доводилось переживать такие моменты. Иоанн пишет в своем послании, в первом послании, они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы были наши, то оставались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Подобная практика, друзья, и это очень непросто. Я вижу, что пережить подобные вещи, когда трудности, испытания, не очень легко. Хотя, знаете, соблазняются разными способами люди. Может быть, кто-то обидное сказал, может, как-то увидел какого-то человека, который повел себя недостойно, и оставляют собрание, но и уходят жить мирской жизнью, а значит, жизнью в грехе. И когда бывает, разговариваешь с таким человеком, он может указать на многих, кто явился для него соблазном. Жить Христом – это значит продолжать идти за Ним. Смотрите на Христа. Христа все оставили. Оставили все. Но Он исполнил свою миссию, свое служение до конца. И знаете, когда в свое время ученики шли за Христом, у каждого из них были свои мысли. Но Иисус Христос сказал им, что вам предстоит еще пострадать много. А Петр задает ему вопрос и показывает на Иоанна, говорит, написано в Евангелии от Иоанна, говорит ему, что будет с Иоанном? А отвечает Иисус Христос Петру, знаешь, что тебе до него? Что тебе, ты иди за ним, за мною. Так вот, каждому из нас этот звучит призыв. Мы часто смотрим друг на друга. Мы можем спотыкаться через какие-то слова обидные или еще. Но нам нужно смотреть и идти за Христом. Дима споткнулся. Какие-то проблемы, испытания. Он упал и вышел, возлюбив ли нынешний век. А нам звучит слово «Ты иди за мною». Иисус Христос говорит каждому из нас. Третья личность, о которой я хочу сказать, Нимфан. Нимфан. И Нимфана, и домашнюю церковь его, которая вспоминается в этом послании. Нимфан. Человек, который открыл свой дом для церкви. Мало что известно об этом человеке. Больше нигде в Писании в это имя не увидите и не встретите, но Дух Святой через апостола Павла записал такие слова: «Нимфан и домашняя его церковь». В те дни не было зданий, где собирались, написано «по домам собирались», да, и здесь написано «домашняя церковь». Но это не значит, что это не обязательно значит, что это домашняя церковь, это семейная какая-то церковь. Церковь собиралась, собрались у дома у Нимфана. Вот. Если община побольше, то нужен дом побольше. Вот. Я бы сказал, знаете, это для нас тоже какой-то тоже пример. Почему? Ну, например, сложно собираться дома, а еще и большими группами. Наверное, не каждый из нас может принять дома в своем доме, в своей квартире группу домашнюю. У меня есть несколько примеров, которые яркие очень примеры, когда собирались по домам. Почему? Потому что, знаете, когда придут особенно много братьев, сестер, да еще с детьми, а дети склонны к тому, что где-то, если маленькие, оторвать обои, и где-то обрисовать, и тарелки разобить, и какой-то ущерб вы можете понести. Знаете, не каждый решится, наверное, на это. Но послужить Богу тем, что Бог дал нам. Это не наше все. Бог дал нам жилье, и это Божье жилье. И мы должны как-то научиться принимать у себя. Братолюбие, как пишет Евреям, 13 глава, пишет апостол, «Между вами да пребывает страннолюбие, не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Написано так: открывайте свои дома для этого, принимать домашнюю группу, принимать друзей, общение. Вот если мы принимаем братьев, сестер, мы не просто принимаем людей. Мы принимаем в образе этих людей самого Иисуса Христа. Знаю одну семью, знаю. Меня она очень впечатлила. Мы общались с ними не один раз. Мы ездили с Галей, общались. Мы были в их доме. У них частный дом. Небольшой дом, частный. Эта семья, муж с женой, они такие аккуратные. Знаете, ну просто вылизано все, я сказал бы. Газончик. И все, что сделано там, и такой водопадик у них там, и прудик маленький, и цветочки, и масса. В доме очень аккуратно. Но знаете, эта семья, когда нужно было открыть в районном центре церковь, она приютила церковь больше 30 человек. Приютила церковь в своем доме. И около 5 лет... Они собирались, церковь собиралась в их доме с детьми, воскресная школа по субботам, 2 раза в воскресенье служение утром и вечером, братские советы каждую неделю, репетиция хора. И вы представьте себе, вот эта семья и вся церковь у них в доме около 5 лет. Я, например, не могу себе представить. Но вот это я считаю, это жертвенность очень большая. И я теперь, когда приезжаю в этот город, я всегда посещаю эту семью. Мне очень интересно с ними общаться, потому что этот брат, он несет служение не в этой церкви, которую он принял, он несет служение в другой церкви. Вот, он не пастырь, он просто миссионер. И просто я, знаете, для меня это лично очень огромный пример. Посвятить то, что, чем Бог меня благословит, посвятить на служение Богу. Это очень здорово. Пусть это послужит для нас примером. Вот. Подумайте, что Бог дал вам, чем вы можете послужить Господу. Теперь еще одна личность, на которую мы обратим внимание. Написано в 17 стихе: «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Очень ответственное заявление апостола Павла Архипу. Архип, кроме послания Колоссянам, упоминается еще в послании Филимону. Ну, как многие комментаторы говорят, что, скорее всего, что Архип, ну, здесь написано Филимону, Павел, узник Иисуса Христа и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Скорее всего, в то время, когда Епафраз уехал к апостолу, Архип, есть версия, что Архип был сыном Филимона. Так вот, был ответственным за церковь. И ему, как тому, кому получено служение, Павел говорит: смотри, чтобы исполнить служение, которое ты принял в Господе. Сегодня этот призыв звучит каждому из нас. Друзья мои, этот призыв ко мне сегодня. Этот призыв к моей жене, этот призыв к Васе, к Пете, Тане, Мане, ко всем нам. И дай нам мудрости в нашей ситуации, в нашей общине, в наше время, когда очень столько разных вызовов, в разных обстоятельствах и проблемах служить Богу. И знаете, служить Богу часто бывает очень непросто. Служить Богу – это означает жертвовать своим комфортом. Служить Богу – это значит жертвовать своим временем, жертвовать своими материальными силами, материальными средствами. Служить и смиряться, и порой это очень даже непросто, как я уже сказал. А может, даже порой нужно отказаться от своих удобств. Как сделали это, я назову Света и Виталик, имя их. Они отказались от своих удобств. И знаете, этого порой не хочется делать. А некоторые говорят, а мне ничего не надо, мне достаточно в воскресенье прийти, послушать и уйти. Какие претензии ко мне? Некоторые так и говорят. Какие претензии? Я был в воскресенье, я был. Господь нас призывает к большему, чтобы мы и наши способности были посвящены Ему. И чтобы исполняли служение до конца, служить можно по-разному. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что посмотри, как строишь. Настроишь ли ты на чем? Какое основание твое? Из соломы, помните этот текст, я не буду его сегодня зачитывать, первое послание к Коринфянам. Смотрите, как строите. И вообще, строите ли? Подумайте над этим, потому что дело каждого, оно обнаружится. То, что я сделал или сказал, к чему это привело или приведет, к созиданию церкви или к ее разрушению. Когда мы строим, думаем ли мы об этом? Когда, скажем так, по телефону шушукаемся друг с другом. Я скажу, шушукаемся, потому что так бывает. Наши шушукания приводят к разрушению, обговаривая кого-то или что-то. Какое служение мы приняли в Господе? Пусть для нас будет примером сам Господь Иисус Христос, который, несмотря ни на какие препятствия и наговоры, сплетни, совершал дело, которое Он принял и которое поручил Ему Отец. Пусть Господь благословит нас думать об этом. И знаете, в заключении апостол Павел, в заключении вот это послание Колоссянам, в заключении апостол Павел заканчивает одним текстом. Знаете, мы прочитали «Практическая жизнь со Христом» с 3 главы начиная. И многие вещи, которые кажутся нам не по силам. Мы можем что-то сказать, ну, я же не суперхристианин, я это не могу. И так я и слышу часто от некоторых людей, когда разговариваешь, ну, говорит, я не могу. У меня не хватает силы, терпения мне хватает. И некоторые говорят, что, ну, я каждый день молюсь, но все равно вот это делать не могу. Апостол Павел привел ряд ярких примеров в конце своего послания. Из 10, 9 – это положительный пример. 9 человек. Я не буду сегодня вспоминать, вы можете вернуться и прочитать об этих и людях, о каждом человеке. В прошлый раз я говорил, но знаете, что я скажу? Что в конце говорит апостол Павел такую фразу. Он начинает это послание этой же фразой и заканчивает. «Благодать со всеми вами». Так вот, что подразумевает под этими словами апостол Павел? «Благодать со всеми вами». Благодать. Что такое благодать? Незаслуженное благорасположение к каждому из нас. И когда мы говорим о благодати, мы часто думаем о спасающей благодати. Но здесь говорится не о спасающей благодати. И читатели этого послания, которые написал апостол Павел, они уже обрели спасительную благодать и уверовали в Господа Иисуса Христа. Смотрите, есть разная благодать. И Петр в своем послании пишет, в 5 главе, «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе». Оказывается, есть всякая благодать. Какая? Благодать, которую хочет Бог дать для того, чтобы человек обратился ко Христу и спасен. А это одна благодать. И есть благодать ежедневная, так сказать, которая дается для ежедневной жизни, для ежедневного хождения пред Господом, для победы в искушениях. Нам нужна милость Божья и благодать. Вас постигло искушение, уже этот текст звучал, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но и при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Знаете, с помощью Божьей благодати мы все это можем делать. Написан текст «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это благодать Божья. Друзья мои, если вы говорите себе, что я не могу, значит, вы просто отказываетесь от Божьей благодати. Если в своем сердце вы уже решили, что я тут никогда не смогу победить что-то, значит, вы не хотите, чтобы Бог вам оказал благодать. Поэтому, братья и сестры, вот эти яркие примеры для каждого из нас, они приведены для того, чтобы каждый из нас уповал на Бога, просил у Него сил для того, чтобы пройти этот жизненный путь со Христом и Господом, чтобы преодолеть все те препятствия, которые выпали на нашу долю, чтобы смогли все сделать во славу Божью, и какое служение мы приняли, чтобы его провели во славу Божью. Просите у Бога благодати. Помоги мне, Господи, уповаю на Тебя. И пусть это будет благословением для каждого из вас. Давайте помолимся. Аминь.